Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 6 марта. Сегодня особенно остро звучит вот эта фраза из нашего анонса «Можно ли примирить непримиримых?», потому что, по сути, мы будем говорить о неких проблемах между мужчинами и женщинами. И вот почему 68% респондентов ВЦИОМа не хотят видеть женщину президентом Российской Федерации. Вряд ли женщины голосуют против того, чтобы президентом стала женщина. Значит, скорее всего, мужчины. Об эффективности женщин в политике и на руководящих постах будем спорить в прямом эфире. Здесь Ольга Орлова, она научная обозреватель общественного телевидения России, автор и ведущая программы «Гамбургский счет». Ольга Михайловна, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии, член Союза журналистов России. Михаил Игоревич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это про другое. Надо дарить женщинам цветы. Ну, в том смысле, что, видимо, надо дарить женщинам цветы, какие президенты. Хорошо, Ольга Орлова, давайте начнем с вас. С вашей точки зрения, как можно объяснить то, что идея женщины-президента в России, мягко говоря, непопулярна?
Здесь есть два момента. Я бы сначала все-таки хотела прокомментировать сам опрос, потому что дело все в том, что если мы посмотрим возрастные группы, да, ведь это же опрос конкретных людей с конкретным возрастом и так далее, и так далее. Тут надо иметь в виду одну вещь. Первое. Наше население в целом в России, просто население старое, да, ну, у нас молодежи сильно меньше, чем людей в возрасте. Значит, соответственно, если мы зайдем на сайт ВЦИОМа и посмотрим эти данные этого вопроса, то мы увидим, что больше всего не хотят видеть женщину президента, это люди в возрасте 60+, а больше всего хотят, это молодые люди до 24, да? Вот. И это, в принципе, отражает ту ситуацию, которая у нас вообще есть по ценностям между молодыми и людьми более пожилого возраста. Понятно, что у нас за это время, вот 60+, да, и допустим, 20, да, вот эти люди живут у нас в стране, мы все граждане одной страны.
То есть вы хотите сказать, что через 40 лет будут другие результаты?
Не через 40, они будут гораздо больше, в смысле, они будут гораздо быстрее, потому что гендерная ситуация и отношение к роли женщин в обществе, в политике, на рынке экономическом, оно так сильно меняется, и оно меняется прям, ну, стремительно, да, вот, что люди, которые сформировались вот в то время, и у которых одни ожидания, они уходят. Если мы посмотрим на тех людей, которые сейчас выбирают, они приходят как избиратели. Это люди, которые приходят как экономический класс. У них совершенно другие представления. Более того, и теперь опять к опросу. Смотрите, вопрос корректный тут, как всегда, с опросами дьявол в деталях. Вопрос корректной формулировки. Потому что я могу сказать, что среди молодых людей, я бы даже так вот, от 30 и моложе, да, вот так. Сама постановка вопроса, хотите ли вы видеть женщину президента, она вообще звучит некорректно. Для современной молодежи, и это показывают другие исследования, неважно, мужчина или женщина, это вообще не имеет значения. Потому что люди делают выбор, совершенно исходя из других принципов. Им не важен пол этого человека, им важно, насколько он отражает его интересы, совпадает по ценностям, насколько он вызывает доверие, и это другая вещь. Поэтому, если бы мы хотели продолжить играть в эту игру, вот я вас уверяю, сформулируем вопрос так. Что вы предпочтете? Иметь на посту президента человека, брутального мужика, коррумпированного, который отражает элиты, только узкой части элит, только интересно,
страшного?
Да, части элит.
С или вы хотите, голосом.
Ну или да. Вы хотите женщину, которая с замечательной репутацией вызывает доверие и которая отражает ваши интересы? Мы вообще получим другие данные.
Хорошо, но
поэтому
68%,
опрос это одно.
Но все-таки 68%, да. Потому что старые в основном. Ну, хорошо.
Да.
Ольга Орлова, Михаил Хасминский, как вы объясните эту цифру?
Ну, знаете, я отчасти соглашусь, наверное, с Ольгой Орловой. И хочу, наверное, тоже сказать, я, конечно, не отношусь к молодому, да, там, совсем уж поколению, но для меня тоже совершенно не важно, кто будет президентом, да, он должен быть просто компетентным. Это все равно как поставить вопрос, там, вот кого вы хотите, там, инвалида или здорового, там, с черным цветом волос или с белым, там, не знаю, москвича или, может быть, жителя какого-то другого региона. А какая, собственно говоря, разница? Главное, чтобы был, правда, компетентный. Но что касается вообще вот самого опроса, да, и мы об этом уже, по-моему, много раз говорили, понимаете, действительно важно, кто отвечает, какие у них там модели в голове присутствуют, и главное, зачем, и как вопрос еще поставлен. На мой взгляд, это все вот, чтобы перессорить друг друга. Стариков с молодыми, там, обязательно надо кого-то разделить, там, либо этого, либо того. Вот прям накануне праздника, прям совсем не хотелось бы ругаться и говорить об этом. Но вот просто замечу, что если так уж посмотреть, то женщин с какой-то хорошей репутацией не больше, чем, собственно говоря, мужчин с ней же, или наоборот, понимаете?
Вы вот имеете в виду вот, в политике?
Да, в политике, даже вот так и не назовешь никого,
абсолютно
собственно
согласна.
Говоря. Это, понимаете...
Они
это...
не попадают в публичное поле.
Они не попадают в публичное поле, и вообще, в принципе, ну, как бы женщина, вот, опять же, вот, Ольга, ну, есть там мужская команда там, по шахматам и женская команда по шахматам. Это не значит, что они там одни глупее других.
Они все уже проиграли компьютеру. Мы, это уже не актуально сравнить.
Нет, ну почему? Ну, есть определенные, конечно, свойства. Ну, все-таки женщина, если у нее дети, она должна как бы больше заниматься, так сказать, должна заниматься детьми. Ну, возможно, когда-то у нас будет президент, у которого не будет детей, да, и, собственно говоря, я не знаю.
Женщина-политик – это женщина в возрасте, и когда у нее есть дети, они довольно взрослые. Им ну, можно не заниматься так
согласен.
Подробно.
Ну, понимаете, вот не видно. Я, например, видел руководителей очень хороших женщин. Не меньше видел, собственно говоря, мужчин.
Ну, то есть, это проблема не половая.
Не половая вообще.
Более хорошо. Того, ну, можно просто, опять, давайте посмотрим на процессы. Не на то, что фиксируют, потому что, вы знаете, даже в этом опросе, там вот есть данные 2016 года, 2018, и вот сравнение там двух лет. Давайте просто посмотрим на 20 лет. Ну, давайте посмотрим, что произошло за 20 лет, что произошло в каких сферах экономических, и политических, что произошло с женщинами, да. Вот я начну с того, что я хорошо знаю и понимаю, например, я, поскольку научный обозреватель, то есть я бываю и в институтах научных на конференциях, и я регулярно бываю на общих собраниях Российской академии наук. Я вижу, как происходит кадровая смена и там, и то, что называется пролетарий умственного труда. Так вот, смотрите, если мы возьмем... Если вы придете сегодня в те институты, которые традиционно, сейчас я в кавычках слушатели не видят, вот, считались не женскими, это, например, ФИАН на конференцию, да, физического института имени Лебедева, институт космических исследований, где работали традиционно много мужчин, сейчас там на конференциях очень много молодых девушек. Да. Но если вы придете, если вы придете на общее собрание РАН, где возраст, да, и посмотрите в президиум, то у нас среди, по-моему, 8 или 7 вице-президентов одна женщина, и, соответственно, в президиуме Российской академии наук женщин будет, по-моему, там 2 лица. Там,
но 2 вы опять возвращаете нас к тому, что это разные поколения.
Нет. Я говорю о том, что процессы таковы.
Да. Ольга, а какая, собственно говоря, вот вы институты эти назвали, так сказать, во главе которых стоит женщина?
Не во главе, в смысле, нет.
Работники института. Да. Ну, слушайте, тоже особо они сейчас, когда их... Там было больше мужчин, если уж так посмотреть в ретроспективе, да, то и успехов, собственно говоря, у российской там физики и так далее было больше.
Теперь, сейчас неожиданный конечно, поворот.
Да, сейчас, конечно, гораздо меньше, если уж так говорить.
Это радио, поэтому сначала один, потом другой. Хотя сегодня проще мужской и женский голос.
Да, и вообще мне, конечно, вот слово «гендер», я всегда об этом говорю, оно режет ухо, потому что никакой гендер не существует, существует два пола. Вот, это такая псевдонаучная теория, которую, конечно,
дождите,
хотелось бы,
как бы обойти. Просто предположить, что пол и гендер – это одно и то же, просто
знаете,
на разных
просто
языках?
Сейчас заводится эта тема с гендером, как, знаете, людьми определенных сексуальных предпочтений там. Просто это технология. Слово другое сказать вместо пол – И потом, значит, ввести там 30 с чем-то гендерных особенностей и называть это уже гендером. Ну,
то есть это не преувеличение вот в теории заговоров?
Нет, а при чем здесь преувеличение? Нет, ну... Есть мужчина и женщина, так рождаются, понимаете? Мужчина и женщина, физиология, мужская и женская.
Ну, если и, у соответственно, кого-то гендер мужчина,
начинается
гендер
извращение, женщина. Это не значит, что у него там другой гендер.
Окей. Хорошо, договорились.
Значит, не договорились.
Но... Нет, договорились, в смысле, эта мысль, она прозвучала в полном объеме. Смотрите, пока вы это все говорили, люди пишут прямо противоположные вещи. Один за другим. Почему я говорю один за другим? Потому что, судя по всему, это как раз гендерные или половые различия, что в данном случае, как мне кажется, все равно. 692-й пишет, чисто технически, женщина-президент не может нормально договариваться с мусульманскими странами, ее там воспринимать всерьез никто не будет. А это направление для России важно, прошу.
Ну, судя по тому, как у нас сейчас идет, строится взаимоотношения с мусульманскими странами, внешняя политика, и судя по тому, что происходило с мусульманским населением внутри страны последние годы, у нас и мужчины-то небольших успехов добились. Вот. Да, поэтому ладно. В этом смысле... могут быть совершенно противоположные.
Слушайте, подождите. Сейчас я вам дам слово, просто я закончу. Пока вы говорили, Антон пишет, допустим, у нас президент женщина, как она будет с тем же Эрдоганом или Лукашенко проводить переговоры? Дай. Заплачет и убежит.
Не-не-не.
Ну ладно, ну, давайте.
Во-первых, успехов добились, сейчас, Ольга. Да. Слушайте, все-таки у нас как бы сейчас на Кавказе в целом мир, да, в отличие от...
А войну развязали женщины?
Времени, да, но я хотел сказать, может быть, даже в защиту, собственно, тезис Ольги, что все-таки существует еще и королева Великобритания, она нормально как-то договаривается, в принципе, и с мусульманами, ее не игнорируют.
Не было таких проблем.
И Тэтчер, собственно говоря, была тоже нормально. Они договариваются с сильным, сильным компетентным лидером. Мусульмане всегда так были. То есть у них тоже нет каких-то, знаете, если женщина на переговор приходит, значит, мы туда не пойдем. Я что-то таких случаев вообще не знаю в политике.
Да, по крайней мере, в 20 веке такой ситуации просто быть не могло. Да и тем, опять-таки, с Екатериной не было проблем.
Да, 402-й вообще пишет, да. Что в Абу-Даби есть министры женщины. Ну уж если на то пошло.
А вы знаете, мусульманский мир движется на самом деле туда же, куда двигаются и все остальные страны.
Тогда получается, просто... что часть нашего народа в этом направлении двигаться не хочет.
А опять-таки, еще раз, вы сейчас, если вы говорите про опрос, или вы говорите про
я
тех,
говорю
кто пишет?
Я говорю и про опрос, и про тех, кто пишет.
Давайте еще раз говорю, посмотрим не на то, что люди говорят, а на то, как люди живут и поступают. Понимаете, есть такой известный абсолютно, там описанный много раз, эффект Atlantic Monthly, когда вы пытаетесь у людей спросить вот то, что люди вам сообщают в опросах, и то, что вы можете сравнить.
То есть ты вопросом программируешь ответ, вы об этом?
Нет, не всегда. Просто дело в том, что когда люди отвечают, они исходят из одних соображений. И очень часто они о себе, например, думают лучше. Или вот, опять-таки, вот если возвращаясь к этому же опросу. Ну, посмотрите, вот за два года уменьшилось примерно там на 15% количество людей, которые бы хотели видеть на посту здравоохранения социального блока женщину, да? Давайте применим это на то, что произошло в системе здравоохранения в России, на тот кризис, который, да?
И мы знаем фамилию этой женщины.
И мы знаем фамилию этой женщины, да? Поэтому,
именно, да.
Поэтому здесь это немножко некорректные вещи. То есть как человек отвечает, из чего он исходит, это одна история. Но давайте посмотрим, как мы живем.
Ну, подожди, ну вот мы посмотрим, как мы живем. Ну, давайте, вот про здравоохранение, которое возглавлял Вероника Скворцова. Ну, правда же, в принципе, как бы, ну, не справилась, наверное, если
она
так вот посмотреть по результату.
Она же, она как женщина не справилась?
Ну, кризис.
Как министр.
Знаете, я думаю, как она министр, со своей командой, возможно, она не справилась.
Хорошо, давайте посмотрим на Эльвиру Набиуллину, абсолютно несменяемого в этом смысле человека в финансовом и экономическом блоке, и который справляется из кризиса в кризис.
Подождите. Знаете, вот это очень большое и очень сомнительное заявление. Вообще то, что делает Набиуллина, очень многие экономисты, так сказать, раскатывают просто в пыль.
Да, вот. То, что делает Вероника Скворцова, восхваляли также очень многие чиновники. И что мужчины поддерживали ее.
Подождите, мы же здесь сейчас опять же говорим не об этом. Значит, что, я думаю, что и Набиуллина не самый эффективный менеджер, и вообще, так сказать, большой вопрос, чьи интересы она там на этом месте
отражает. Ну хорошо, ваша история, есть хоть какая-то женщина эффективная.
Ну, в принципе, знаете, были и женщины, безусловно, эффективные. коллективной, там, ну, не, может, не в моей, в моей вот мама моя, конечно. Нет. А так вот Фурцева, например, была эффективной, говорят.
И с вами очень. Тысячи людей есть... начнут спорить, но сам факт.
Сейчас, подождите, а почему, в принципе, вот просто не совсем понятна вот эта привязка, почему мы оцениваем эффективность того или иного министра как женщину, или мы же не ставим вопрос, когда мы оцениваем действия министра обороны и так далее, что он поступил так грамотно, как мужик или не как мужик. Мы если мы говорим про политику, то это какая-то странная вообще сейчас постановка вопроса.
Но мужика министром обороны, правда, странно было бы видеть, вот честно, абсолютно.
В смысле, мужика странно?
Да, мужика министра обороны, например. Вот вы можете себе представить,
что это за... Так мужик есть у нас.
Нет. Ой, прошу прощения, женщина, министр обороны, прошу прощения.
Сложная сейчас была ситуация,
да. Женщина, я прошу прощения.
Нет, совершенно не странно.
Ну, во-первых, были опыты такие, не у нас.
Не у нас, но неудачные.
Это правда.
Много удачных. Еще раз говорю, мне кажется, что я бы посмотрела на то, что происходит, даже если мы вот возьмем силовой блок, просто посмотрите, что произошло в кадровом отношении в силовом блоке. Да, мы не видим первых лиц среди женщин, как всегда, это известная пирамида. Ну, она также выглядит и в науке, также она сейчас выглядит и в силовом блоке. Но сколько уже женщин, руководителей в суде, в МВД, они поднимаются как руководители на уровне отделов, управлений и так далее, и так далее.
Ну,
и они двигаются,
это очень процесс, заметно. Который продолжается.
Это процесс, который продолжается, и который, извините, даже медийно очень просто отражен. Включите каналы и посмотрите, кто руководит современными...
С точки зрения психологии, вообще вот хочу сказать, да, что начальник управления – это все-таки человек, который подчиняется, да, то есть над ним доминирует там министр. Или заместитель министра. Это такая функция, в принципе, конечно, серьезного управленческого важного звена, но она подчиняется, она не доминирует всегда. Вот эта доминирующая функция, я думаю, это как раз мужская функция, и поэтому очень часто именно министры и люди, которые должны принимать решения, особенно в силовых структурах, я действительно очень плохо себе представляю на посту министра обороны женщину или на посту министра... Нет. Там внутренних дел тоже женщину, понимаете?
Это произойдет вот при нашей с вами жизни.
Я думаю, что поверьте. Это добром не закончится.
Канцлер тогда. Меркель, она вот кто?
Слушайте, я не хочу давать эпитетов этой женщине просто накануне праздника. Ну, вы же сами прекрасно знаете, кто такая Меркель. Вот, и ее эффективность, я думаю, тут даже обсуждать.
А ее эффективность тоже связана с тем, с ее полом?
Я не знаю, с чем связана ее эффективность.
Для меня сразу вопрос возникает в связи с тем, как долго она правит Германию.
Слушайте, я вообще на нее смотрю, она
видимо, даже... эффективна.
Она не похожа, она вообще как одевается, это просто какой-то ужас. Она даже и на женщину-то не похожа, но вроде женщины как бы считают. Себя. Ну, не знаю.
Меркель не хотела вас расстроить своим видом. Она переживает.
Ну, я думаю, что... Да и я, собственно, сильно не переживаю за Меркель.
Значит, смотрите, тут еще вопросы у наших слушателей в связи с тем, что мы обсуждаем. Учитывая, что мы говорили, тут важна фамилия или Собчак почему проиграла?
Слушайте.
То есть это потому что женщина не может быть президентом или потому что это Собчак? Ну,
потому что она начинающий политик, который не вызывает ни у кого доверия.
Она еще и маленькая.
Нет, молодая. Нет, не в смысле возраста, а в смысле она как...
В смысле опыта.
Как политик по стажу. Это начинающий политик, который не вызывает доверия ни у одной социальной группы.
Я думаю, что Собчак, ну, слушайте, ну, у нее такой шлейф за ней тянется, там, начиная от Дома-2, вот этих вот высказываний, вот этот либерализм, ну, конечно, не очень
вопрос
много людей, которые это все...
Вопрос ее репутации, он конечно. Комплексный, но точно так же бы проиграл бы и молодой человек, у которого, неважно.
То есть человек с таким бэкграундом...
Если у тебя, да. Если ты не вызываешь доверия ни у одной социальной группы, ты не можешь выиграть.
Так, 692-й пишет, у меня начальники были сплошные женщины, я вообще люблю женщин, но для президента рановато, как и в Соединенных Штатах Америки. Ну, то есть мы как-то можем определить, вот еще рановато или уже пора? Вот у 692-го есть какой-то определенный, он пока не написал, наверное, напишет.
Я думаю, что в ближайшее время, до ближайших президентских выборов, точно рановато. Прямо 100%.
Ну, то есть вы можете представить себе, что, скажем, в 20, какой там, 30-й год, по-моему, следующий выбор, и тогда это гипотетически возможно?
Ну, я не знаю, конечно.
Я легко могу представить, учитывая политтехнологии наших выборов, я легко могу представить, любую, это будет женщина там 25 лет.
Про которую никто не знает сегодня, да, достанут, а завтра любят все.
Да, ее достанут из мешка, как фокусник достает кролика. И это тоже возможно.
Кстати, интересно, вот, что, в принципе, не очень много эффективных даже губернаторов женщин.
Я что-то пытаюсь вспомнить.
Их, по-моему, стало меньше.
А их было,
значит,
больше?
В Забайкале,
ну, кроме Матвиенко.
В Забайкале была губернатор женщина.
А, да, была где-то еще в Тюменской.
Да, в Тюменской, да. И, в общем-то, все как бы ушли. То есть вот именно выше...
Зато эффективных вот губернаторов мужчин у нас просто завались.
Ну, на самом деле, я могу много назвать эффективных губернаторов мужчин.
Их больше только потому, что их физически больше доходит до, ну, до этой
слушайте,
должности.
Ну, может быть, действительно психологически им проще принимать определенные
смотрите
решения.
Возможно, но вот, например, Боб из Соединенных Штатов Америки пишет нам, предлагает еще одну тему. Феминизм, он отталкивает людей.
Конечно, особенно сейчас.
А но... вы знаете, дело в том, что те женщины-политики, которые добираются до верхних эшелонов власти, кто у нас феминистка? Может быть, Валентина Матвиенко символ
Пушкина
феминизма?
У нас.
Нет,
феминистка.
Подождите, Валентина Матвиенко символ феминизма. Посмотрите,
вряд ли.
В том, да, но в том же опросе у нее самый высокий рейтинг доверия, да, среди,
ну,
публичных,
да,
персон. А является ли она, опять-таки, может быть, Мария Захарова является олицетворением феминизма? Не является. У нее второй в этом же опросе рейтинг. Теперь хорошо, посмотрите, мэр Якутска, да, женщина. Что, ее выбирали, потому что она несла знамя феминизма? Ничего подобного. Она несла очень внятную социально-политическую повестку.
У нее была жесткая повестка,
и
да,
у нее была жесткая
известно
повестка, которую люди хотели слышать. Поэтому говорить о том, что здесь феминизм играет какую-то роль, нет, потому что мы видим, как люди делают выбор, если у них есть возможность.
Они не проверяют вот Иванова, Петрова,
нет,
или
такого...
Сидорова, она феминистка или нет. Но они помнят, что есть такие феминистки. Возможно,
они
она
есть,
тоже.
Но посмотрите, я те думаю... же те женщины, которые в результате добиваются,
это
они
другая
не связаны с феминисткой.
Хорошо.
Повесткой.
Ну,
хорошо,
я
Михаил
вот, кстати говоря, опять же соглашусь, конечно, это так, но феминистки очень сильно портят вот этот вот горизонт событий, вот типа Оксаны Пушкиной, когда они там добиваются активно неких каких-то там особенных прав и так далее. Просто это действительно отталкивает, это настолько отвратительно. Я
слушайте,
думаю,
а каких, них... тут важно понять просто, о каких
какой
особенных...
Какой горизонт событий они используют?
А каких
используют?
Смотрите,
да. Ну, пример,
да,
какой-то.
Я, быть,
что
как-то
не так
сегодня
делает Пушкина?
Ну, слушайте, ну, про закон о семейном бытовом насилии я вообще там умолчу.
Это, не, это, шо, это плохо.
Это чтобы поломать семью, да, просто, так сказать, просто наезд на все традиционные настоящие ценности. Ну и взять туда же неких там круг Пушкиной, очень известный в определенных кругах. Ну, мы сегодня сейчас не о Пушкине.
Вы чувствуете просто... информированы, да, действительно.
Да, я действительно информирован. Вот, когда просто говорят о том, что разделяя женщин, так сказать, толкая на первый план, говоря, что у них какие-то особые права, что феминизм – это и есть права человека, а права человека – это и есть феминизм, а это толкается многими западными организациями. То есть вот митинги устраиваются
okay
за границей.
Хорошо.
Это ненормально, это отвращает.
У меня полторы минуты до новостей, а я должен спросить Ольгу Орлову про вот эту историю. С вашей точки зрения, закон, который продвигается по поводу бытового насилия, это феминистский закон?
Нет, конечно. Естественно, нет. Это закон, в моем понимании, о сохранении семьи и о сбережении народа, если хотите. Это о сбережении детей и так далее. Это закон против домашнего насилия, это защита нас всех. Это защита просто... Это гуманизм в таком вот в прямом, простом виде. Потому что опять-таки, я знаю статистику по домашнему насилию, я знаю практику... Я знаю практику, что происходит с женщинами или с детьми, которые подвергаются домашнему насилию.
То есть это не только женщины, это еще и дети.
А мужчины не подвергаются?
И мужчины тоже надо защищать.
А коллекторов не подвергаются насилию? Может быть, не надо делить насилие на отдельно бытовое, отдельно на какое-то еще, и бороться надо совсем насилием?
Если мужчину избила жена, его надо точно так же защищать.
Вот этот закон совершенно отвратительный с юридической точки зрения. Он предлагает наказывать за то, что, в принципе, человек не совершил. Что кому-то кажется просто из каких-то общественных организаций, что там что-то происходит.
Михаил
это
Косминский,
совершенно отвратительное
руководитель
явление
Центра кризисной психологии. Ольга Орлова, автор и ведущая телепрограммы «Гамбургский счет». Это программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет и у каждого своя правда.
Продолжаем, обсуждаем сегодня результаты опроса в ЦИОМ. Предпраздничный такой опрос получился, результаты не предпраздничные. Перед женским праздником 68% респондентов говорят, что не хотят видеть президентом России женщину. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Здесь в студии Михаил Хасминский, он руководитель Центра кризисной психологии, член Союза журналистов России и научный обозреватель общественного телевидения России, автор и ведущая телепрограммы «Гамбургский счет» Ольга Орлова. 7373948. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Ну, Россия, понимаете, существует в ситуации против всего западного мира. И в этой ситуации должен быть очень сильный лидер. А женщине, ну, ей будет очень трудно принимать жесткие решения.
Скажите, вы слышали фамилию Тэтчер?
Ну,
у нее война даже была.
Россию. Я говорю про Россию.
То есть у нас Тэтчер не может быть?
Не может быть.
Почему?
Потому что наши женщины, они к сильным решениям не готовы. У нас таких вообще не было и нет.
Вы хотите задать вопрос?
Ну, я сейчас прокомментировал, на самом деле.
Просто давайте, Михаил Хасминский.
Короче, я понял. Вот уважаемый радиослушатель говорит, что лидерские качества недостаточно развиты. Это действительно зависит от менталитета, от системы воспитания, и у нас в стране действительно традиционно, в принципе, конечно, лидерские качества у девочек развиваются не так, как, в принципе, положено развивать у мальчиков. Когда-то это, возможно, все сравняется. Правда, добра от этого, конечно, не будет никакого.
Но это ваше предположение.
Мое предположение, потому что все-таки нас так создали мальчиками и девочками, и каждый должен, в принципе, наверное, воспитываться вот в этой
ситуации. Мне кажется, что разница мальчиков и девочек, она в другом. Хорошо, это Михаил Хасминский, Ольга Орлова, прошу вас.
Знаете, по поводу вот лидерских качеств, по поводу того, что у нас там женщины в России не такие и так далее, мне особенно это все забавно слушать, учитывая вообще историю, например, развития науки в России, учитывая то, как женщины в России пробивали себе путь в науку и как они потом завоевывали лидерские позиции.
Но они же позже, чем в других странах, вышли на эту дорогу.
Все ровно наоборот. Первые, вообще, вы здесь абсолютно вы не правы. Значит, первые женщины-ученые, которые добились руководящих постов, которые появились публично в поле. Вы знаете, что в 40-е годы ни в одном мировом кинематографе не было вообще даже героини женщины-ученой. В то время как у нас было культовое, у нас первый, 41-й год, это «Сердца четырех», где она уже завла профессор, героиня. А 49-й год, это культовый фильм «Весна». И если вы помните Любовь Орлова, чем она занимается? Она
Солнечная энергия,
она,
я помню.
Да, она занимается... Так вот, это было совершенно невозможно. Почему? Потому что только в Советской России в 1900-декретном 18-го года женщины пришли и так далее, но...
Да, но до этого-то они были...
Подождите, до этого. Значит, до этого женщины не имели права в других странах не занимать профессорские должности нигде, но... Наши первые женщины, которые пробивали себе дорогу, вот у меня просто эфир будет там через 9 марта на эту тему, например, первая женщина-химик, которая была первым химиком в Московском университете, как она уезжала вместе с подругой Софьей Ковалевской, как они уезжали, как они добивались права на учебу и потом возвращались в Россию.
Слушайте, ну это вот типичная какая-то сейчас происходит, какая-то диалог, одну секундочку, сейчас. Вот это вот все, что сейчас происходит, ну, похоже на какую-то некую такую, знаете, манипуляцию, потому что, сейчас объясню. Значит, отдельные женщины пробивались, вопросов нет, очень хорошо.
Не потому что они женщины, потому что они такие.
Если, они действительно были умные там, все, и так далее. Но если мы в целом посмотрим, опять же, насколько мужчин там, мы
доля маленькая.
О лидерских качествах говорили. Ученые и лидерские качества — это вообще две абсолютно разные темы.
Ну, лидер науки говорить, тоже бывает.
Понимаете, может быть хороший ученый, но абсолютно без лидерских качеств.
Может быть хороший мужчина и абсолютно без лидерских качеств.
Конечно, мы говорим. Собственно, мы с этого начали, как я понимаю. Сейчас, секунду. Сейчас вы скажете, потому что я должен запустить голосование, я не сделал этого 5 минут назад. В целом подсчитал, что 68% опрошенных не хотят видеть видеть президентом России женщину. А вы хотите, чтобы президентом России стала женщина? Спрашиваем мы аудиторию в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите туда, находите это сообщение и голосуете. Такое же голосование через 15 минут по телефону проведем.
Так это опять некорректный вопрос поставлен. Почему вы хотите, чтобы женщина? Вопрос-то должен быть стоять не так. Имеет ли значение... Кто станет президентом, мужчина или женщина? Потому что вы опять повторяете также некорректную формулировку в ЦИОМа.
Мы принципиально повторяем формулировку в ЦИОМа. Хорошо, что вы сказали, что с вашей точки зрения она некорректная. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Главная безусловная опора президента в Российской Федерации – это силовой блок. Армия, разведка, контрразведка, МВД, гвардия и так далее. Если кто-то сможет сломать менталитет вот этой главной элиты в пользу президента женщины, попробует пусть. Вам примера Сердюкова Васильева недостаточно. Никогда женщина президентом Российской Федерации не будет.
Сергей Алексеевич, помните фразу «никогда не говори никогда»? Ну, хорошо. Так, прошу, кто комментирует?
Нет, совершенно правильно. Ну, вы можете себе представить на должность начальника там разведки?
Сегодня нет.
Там...
Что будет завтра, мы не знаем.
Ну, конечно, нет. Вот, я думаю, что ближайшие лет 30-40 точно нет, и уровень той разведки, которая будет возглавлять женщина, будет, на мой взгляд, очень...
Вы знаете, опять-таки...
Небольшой. Секунду, я должен на несколько секунд прерваться. Срочное сообщение, важное сообщение, как кажется. Олег Тиньков объявил, что в октябре прошлого года ему поставили диагноз острой формы лейкемии, и он уже прошел несколько курсов химиотерапии. В ближайших информационных выпусках, очевидно, будут какие-то новые детали по этому поводу. Продолжаем.
Да, я хочу как раз привести просто обратите внимание на несколько фактов, которые противоречат тому, что вы говорите. Вот смотрите, у нас молодая женщина, по-моему, ей нет еще 20-30, скажем, Ксения Шойгу становится управляющим партнером венчурного фонда, который финансирует, значит, при АФК-системе. Она делает стремительную карьеру. Екатерина Тихонова сейчас возглавляет институт, который будет руководить искусственным интеллектом. Это происходит на наших глазах, хотя она только что защитила кандидатскую диссертацию. Увидите, в ближайшее время в политике у нас будут стремительные женщины-звезды.
Подождите, говорили сейчас про разведку.
И силовой блок
я хочу вам сказать.
И силовой блок скоро будет также мимикрировать.
Послушайте, ну, опять же, если посмотреть там в МЧС, да, психологическую службу, возглавляет там тоже женщина, сестра вот как раз.
Ксения. Тоже по фамилии Шойгу.
Да, да. Да. Причем да. Хороший специалист, отличный, все. Но она при
вот
этом
у нас
же
будет...
точно совершенно не министр и не сможет им быть министром обороны не в силу того, что там она плохая, она прекрасный психолог, понимаете? Ее служба вот эта там на самом деле одна из самых эффективных, наверное, среди там специальных служб. Но, понимаете, ну не министр. И для разведки нужны совершенно другие данные. Вот тот, кто будет в разведке, тот должен по-пластунски... Много-много километров.
Объясните это Анне Чапман. Расскажите об этом, чего она должна по-пластунски.
Сейчас вам скажу, что Анна Чапман недостаточно хороша.
Это, во-первых, Анна Чапман вообще спалилась, понимаете?
Что вы говорите?
Конечно.
И это была единственная разведчик, которая спалилась.
Уж если мы говорим, там спалилась не одна Чапман, и среди тех, кто спалился, были еще и мужики.
Как они там оказались?
Чапман пошла на телевидение, вот, она наиболее известна.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, меня зовут Антон. Ну, когда мы говорим о президенте, мы говорим о определенном наборе качеств. Вот совершенно четко, что эволюция распределилась таким образом, что женщина при всем уважении не будет никогда поднимать там в тяжелой атлетике больше, чем мужчина, да? В шахматах, например, женщины-чемпионы мира не играют наравне даже там с 10-ми, 15-ми.
Ну, то есть политика – это такой же спорт.
У женщин есть другие качества, где они лучше. Мужчин есть такие качества.
Но политика – это там, где все.
Фигурное катание,
действительно. Но политика – это как тяжелая атлетика.
Нет, конечно, разумеется, нет. Во-первых, во-вторых, эволюция здесь вообще ни при чем. В-третьих, в шахматах и мужчин, и женщин победил компьютер, поэтому...
А почему здесь победил? Ну и что?
А потому что...
Если они между собой-то играют, победит-то мужчина обычно.
Дело все в том, что когда... Только когда речь идет о руководстве страны, и опять-таки, это же мы так говорим, как будто бы мы живем на отдельно взятом острове, и больше на планете других стран нет. Конечно же, мы видим, что происходит. Женщины приходят, руководят. и силовым блоком, и министрами обороны становятся, и в правительстве их может быть очень много. Более того, посмотрите, за последние 30 лет в России, возьмите просто состав правительства, вот 25 лет назад и сейчас, у нас количество женщин-министров увеличивается по сравнению с
Россией. Да, но раньше была дежурная женщина-министр по какому-нибудь из профилей.
А сейчас?
А теперь иначе.
Слушайте. И еще раз вам говорю, что, поверьте, при нашей жизни мы увидим женщину-президента в России.
Сейчас женщин, вообще, я вас уверяю, становится гораздо больше во всех структурах.
Ну, вот тогда,
я, например,
тогда
одну
смешно.
Секундочку.
Тогда
я
смешно
я вот являюсь членом Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний, и очень заметно, как вырастает уровень женщин относительно мужчин.
Ну, вот они дорастут до президента.
Так ли они смогут эффективно, например, работать с заключенными мужчинами?
В смысле,
например,
смогут ли они так же эффективно пытать? Вы про
почему
это?
Пытать?
Да почему
пытать
же
никто
пытать?
Не пытает вообще?
А про что? Про какую эффективность
вообще
вы говорите?
Есть
вообще?
Охрана, есть оперативная работа, есть масса других, понимаете? И не всегда женщина может так же эффективно. Вот, например, про ПДН, то есть полицию по делам несовершеннолетним.
Да.
Вот каждый регион берешь, там отсутствует до 60% личного состава неукомплектованность. Знаете почему? Потому что они сидят с детьми. И, в принципе, это тоже нормально. Остальные 30% тащат за них.
То теперь есть... мужчины, как известно, могут сидеть с детьми.
Да, конечно. Но это теперь регулируется законом.
Мужчины что-то не идут сидеть с детьми.
Идут. Вы знаете, опять-таки, вы не смотрите на те семьи, которые появились в России до 35 лет. Молодые семьи.
Сейчас Ольга Орлова говорит.
Там, да, до 35 лет в молодых семьях сейчас отцы... берут на себя значительную часть нагрузки и времени по уходу за детьми. Это подтверждают люди, которые продают, например, товары для детей. Кто является покупателем сейчас товаров? Коляски, кроватки, подгузники и так далее. Посмотрите, кто приходит на собрание в детские сады. Не в школы, а в детские сады. Посмотрите на это. Сколько времени молодые семьи сейчас, когда они заводят детей, сколько времени, как изменилось отцовство в России? Что? И это, оно меняется.
Отцовство уже практически отсутствует. Можно сказать, понимаете, уже не изменилось. К сожалению, из-за того, что ломается традиционная система, и уходят такие вообще вещи, как отцовство. Посмотрите, у нас сколько вообще разводов-то? Это как вообще появилось-то все? Вот это все появляется, потому что когда-то взяли чужие функции, да. И пошло-поехало. Когда Паша Ангелина влезла на трактор, так сказать, а ее муж... запил от этого, понимаете, и в итоге все случилось.
Так не
как
надо
случилось,
было запивать, надо,
не
было,
надо
победить
было запивать.
Пашу.
Понимаете, мужчина, он должен быть ответственным.
Окей.
Он должен нести ответственность за семью.
Помните...
Как только ответственность снимается,
хорошо.
Все.
Женщина тоже может отвечать тогда.
Вы помните, просто в какое время Паша Ангелина влезла на трактор?
Помню, конечно.
Да, и что было в это время с мужчинами?
Учился.
А что в это время было с мужчинами?
Вот, мужчины были на войне в то время.
Или в лагерях сидели?
Президент.
Знаете, это до
президент Финляндии, это 21 век. Президент Финляндии, президент Филиппин, президент Индонезии, генерал-губернатор Новой Зеландии, генерал-губернатор Багамских островов, премьер-министр Сенегала, исполняющий обязанности президента Сербии, премьер-министр Южной Кореи, исполняющий обязанности... Ой, ну ладно, это не важно... Сент-Винсент и Гренадины, я думаю, что будет недостаточно убедительно для нас. Но премьер-министр Перу, премьер-министр Финляндии, премьер-министр Мозамбика, Македонии, генерал-губернатор Канады, Ангела Меркель, которую мы вспоминали, Юлия Тимошенко, которую мы странно, но не вспомнили в течение этого разговора, президент Чили Мишель Бачелет, которую мы могли бы тоже вспомнить, и так далее. А там же еще много-много народу.
И что?
А
какой
у нас?
Вывод?
А у нас нет.
Подождите.
У нас будут.
Нет.
Будут,
получается. Слушайте,
будут, конечно.
Премьер-министр. У нас вот как-то долго премьер-министр не менялся. Вот, получается, только сейчас поменялся. Но эти премьер-министры, они могут меняться, на самом деле, каждые полгода в этих странах. То есть о чем это говорит?
Не-не-не.
Просто
нет.
О перечислении.
Тут, как правило, это люди, например, лидеров. Президент Филиппин, она была президентом 9 лет.
Ну, хорошо, нет. Ну, она была. Сколько у нас вообще стран? То есть,
сотня?
Ну, нет, ну, конечно,
две сотни.
Слушайте, есть талантливые, безусловно, и в этом отношении женщин. Кто же, женщин нельзя умолять в этом плане. Конечно, есть отдельные, ну, та же Тэтчер, ну, естественно, она великая, я бы сказал, Екатерина и так далее. Ну, мы называем отдельные какие-то случаи, но это же не система. Но
вряд ли Екатерина была в России. Ну, она, во-первых, не совсем наша, во-вторых, тогда и государство было не совсем наше. Ну, так кажется. Организовано-то оно было как?
Слушайте, ну, везде...
Там говорили даже не по-русски.
Екатерина?
Ну, а нет?
Я не знаю, где говорили. Я в принципе,
я тоже, конечно, не знаю. Я
очень хорошо помню.
Она управляла нашей страной. Да. Это правда. С этим спорить невозможно.
Да. Ну, в принципе, эффективно же управляла.
С этим тоже невозможно спорить.
Да. Но она была там одна. Ну, была еще Елизавета, конечно.
Слушайте, вам тут пишут как раз по поводу того, что вот когда они эффективно правили страной, у них просто были мужики вокруг, которые на самом деле и правили страну. Уже кто-то написал на это.
Ну, в таком случае и у нас не исключено, что женщина-президент, а вокруг
будут... Об этом тоже, кстати, написали.
А вокруг будут исключительно эффективные мужчины, будут ей помогать.
Слушайте, ну дай бог, если она подберет таких эффективных мужчин, вот,
и тогда вы согласитесь.
Все будет вообще все отлично и хорошо.
Ладно, продолжается голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Значит, мы повторяем формулировку ВЦИОМа. Хотите ли вы, чтобы президентом России стала женщина, да или нет? Два варианта ответа. Напомню еще раз, Ольга Орлова настаивает, гостья нашей сегодняшней программы, настаивает на том, что это некорректный вопрос. И все-таки он есть, и мы хотели бы узнать ваши отношения. Сейчас звонки продолжаем принимать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень была приятна. Удивлена вашей передачей, сегодняшней теме, но я вот женщина сама, и хочу сказать, что женщины, они все женщины, они эмоциональны. Женщины подвержены гормональным стрессам. И, как правило, когда что-то происходит, женщина начинает переживать очень сильно. И если вот ей дать в руки, допустим, разведку, мы вот смотрим, в Англии везде сейчас разведку возглавляют женщины. И что мы видим? У них постоянные провалы и бардак везде.
Понятно. Женщина говорит о женщинах. Ольга Орлова, прошу вас.
Ну, смотрите, во-первых, опять-таки, давайте посмотрим на наши провалы в разведке. Как они связаны с все те провалы, которые у нас случались?
Возможно, потому что у нас нет женщин в руководстве.
Вот, значит, смотрите, есть научные исследования, которые показывают, как принимаются решения. Так вот, вот эффективность принятия решений у мужчин и женщин, она совершенно не связана. То есть это вот то, что мы сейчас услышали, это прозвучало некий миф, да, никакие научные исследования не подтверждают.
Гормональных стрессов нет?
Гормональные стрессы есть у людей у разных в разных ситуациях. У вас может
нет,
быть гормональный...
Подождите, вы прекрасно понимаете, к чему это было сказано. Это связано с определенными циклами.
Значит, что касается циклов. Если мы посмотрим, что женщины с теми же самыми циклами, которые никуда не деваются, да, когда мы посмотрим, как они руководят бизнесами, как они принимают решения, когда они руководят какими-нибудь там социальными, на посту госслужащих, то выясняется, что циклы нифига не мешают.
Подождите, более отдельным того, женщинам не. Циклы не мешают.
Нет, подождите.
А другим женщинам и большинству
мы опять возвращаем случаи, будут мешать.
Нет, подождите. Значит, по статистике, большинству женщин, которые вытащили и стали представителями колхозов и начальниками цехов во время Второй мировой войны, им циклы не мешают.
Но обратите почему? Внимание, как пишут наши слушатели. Вот Игнат, например. Пишет, я против, но не потому, что какой-то пещерный сексист, а потому, что дальше он пишет, и тех немногих политиков, которым я бы доверил пост президента, на данный момент нет ни одной женщины. То есть есть даже некое понимание того, что выступать против этого может только какой-то пещерный сексист.
Но опять-таки, посмотрите, вот есть замечательный опыт в этом смысле. История женщин-летчиц-испытательниц в советское время. Дело все в том, что, опять, казалось бы, когда... ты летчик-испытатель, то естественно, что у тебя секунды на принятие решений и так далее, и так далее. И уж в военное время, кого интересуют твои циклы, правильно? Так вот.
Предположительно так.
Когда запускали, когда женщинам разрешали, решили, что их нужно привлечь в авиацию, и когда была эта история, то сначала там были истории с квотами, а потом женщины настолько так себя хорошо показали, как летчицы, что эти квоты отменили, что и они
потом
просто...
Потом уже мужчин не хватало.
251-й пишет, Екатерина говорила хорошо по-русски.
Циклами.
Тэтчер была твердолобая, экономически безграмотная. Так что, вы знаете, есть вот такие
короче,
взгляды.
Короче, Тэтчер, да, тоже не повезло.
Не так повезло.
Вот, вы, Ольга, вы постоянно вот в нашей дискуссии, понимаете, отдельные какие-то истории выдаете за общее правило. Понятно, что в целом, если говорить... Да,
я не понимаю, откуда вы взяли общее правило? Где вы его прочли?
Сейчас, подождите, 20 секунд для того, чтобы дойти до какой-то точки в выступлении кого-то из вас. Давайте.
Женщины хотят быть женственными, понимаете, хотят, чтобы их любили, хотят иметь... там, нормальную семью, если говорить так в целом, да, кто-то хочет бизнес, кто-то хочет управление и так далее, но в целом все хотят, по большому счету, счастья, которое может быть только в семье. А в семье мы созданы друг для друга, по сути. Поэтому, конечно, отдельные случаи могут быть различные, нельзя женщинам ничего запрещать, но в целом, конечно, надо бы не разделяться бы нам.
Голосование продолжается вещи. В нашем телеграм-канале. Уже почти 30 человек проголосовали. Спасибо вам. Теперь предлагаем присоединиться тем, кто голосует традиционно по телефону. Итак, вы хотите, чтобы президентом России стала женщина? Да, тогда 134-21-35. Нет, тогда 134-21-36. Два параллельных голосования. Посмотрим, насколько они будут совпадать по результатам. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Одни мужчины звонят. Да.
Ну, мне так показалось, что Василию без всяких проблем месило Министерство обороны, что даже пришлось спецоперацию сделать, чтобы ее как-то задвинуть там подальше. Вот. А преемником, я думаю, будет Собчак, а запасной вариант Бузова. Дом 2, социальный лифт.
Сейчас мы должны смеяться в этот момент, да? А, не стал. Я думаю, что шутка все-таки. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы высказать небольшое свое мнение. Смотрите, когда... Лично у меня возникает вопрос о том, что будет. Я, как вот среднестатистический россиянин, делаю проще. У меня, к примеру, в друзьях 100 человек, и я могу оценить, кто из них толковый, кто нет. И, к примеру, допустим, среди этих 100 друзей, ну, 4-5 девушек толковые есть.
А как вы определяете их толковость?
Вот, собственной, ну, наблюдательностью, общение, как их дела обстоят, как они себя ведут в обществе, чего добились, как себя просто разговаривают, к примеру.
Ну, то есть их таких толковых мало.
Да, и мужчин, ну, я бы сказал, что больше. Но понятно. Так как сегодня 8 марта, я, ну, скоро...
Я этого говорить не буду.
Я не могу этого говорить, да.
Понятно, спасибо. Женщины уже празднуют, им некогда звонить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Юрий, Дмитрий, Москва.
Прошу.
Все-таки неучтивые слушатели у нас. Не поздравили уважаемого гостя с наступающим праздником. Я, пожалуй, это сделаю.
Спасибо огромное.
Вас. Знаете, в одном журнале читал наблюдение по поводу там положительных, отрицательных черт мужчин и женщин. И так вот, там очень интересное было описание, почему женщина всегда выигрывает в споре у мужчины. Именно если женщина спорит с мужчиной.
Так.
Потому что женщина помнит детали. Мужчина, у него более мышление, как бы, ну, что ли, макро, в макропоказателях, а женщина очень скрупулезна, да, ну, мы понимаем, что...
15 секунд у вас еще.
Да, я тогда, да, покороче, в связи с этим, в общем-то, можно заключить о том, что хоть и физически, да, там про тяжелую атлетику я не буду комментировать, женщины слабее, но определенные манипуляции с финансовыми вопросами и с точки зрения каких-то, ну, вот, скрупулезности, я думаю, всё. Здесь женщины нас уделают.
Да. Можно, но не везде. Так я понимаю примерно. Так, мы завершаем голосование. Еще раз напоминаю формулировки. Вы хотите, чтобы президентом России стала женщина? Да или нет? Одно голосование идет в телеграм-канале «Радио говорит МСК», другое голосование идет по телефону. Если да, 134-21-35, если нет, 134-21-36. Еще несколько секунд буквально. Давайте, доголосовывают наши слушатели. Спрошу, господин Хазминский, как вы думаете, доля тех, кто говорит «да» или тех, кто говорит «нет», какова будет?
Не знаю, я думаю, так же, наверное, как
то в целом. То есть 68?
Да. Ну, примерно.
Примерно так. Так. Ольга Орлова, как вы думаете, подтвердится цифра?
Я думаю, что большинство скажет, что нет, да, что, так сказать, цифра будет примерно такая же. К счастью, еще раз говорю, что действительность совершенно от этого не зависит, и мы увидим женщину-президента в России.
Ольга Орлова, научный обозреватель общественного телевидения России, Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии, и результаты голосования. Нет, не 68, 63%, 60%. 62 пересчитала машина, 60 пересчитала машина. По телефону говорят, нет, женщина не готова, и 58% в телеграме. В общем, 58-60, это не 68, как было у ВЦИОМ. Чуть меньше. Ольга Орлова, Михаил Хасминский, благодарю вас, спасибо.
Всего доброго.